Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели. У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня в стране единый день голосования, и наши корреспонденты сообщат о том, как проводятся выборы в их регионах. Также узнаем подробности о визите федеральных руководителей в Удмуртию, продолжим школьную тему, прозвучат сюжеты о событиях года культурного наследия народов России. Открывает эфир песня на марийском языке.
Жабьёгандын и готыеш, да кеч мняряшли, ираташам мондашлиеш, иратама могешли, ираташам мондашлиеш, иратама могешли. Мо вождь каней мой лем, пиралта ногал мондо, кечим ласкала кампалем, дай бертал ден от кондо, кечим ласкала кампалем, дай бертал ден от кондо.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
В Татарстане сегодня проводятся дополнительные выборы в Государственный совет Республики Татарстан. На два вакантных места претендуют 12 кандидатов. 6 сентября аграрии республики достигли отметки в 5 миллионов тонн зерна. В Татарстане объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, включая сельхозорганизации, население, крестьянские и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, в период с января по июль составил 126 миллиардов рублей. Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал с рабочей поездкой на Дальнем Востоке. Основной целью его поездки стало участие в Восточном экономическом форуме. Также Рустам Миниханов провел ряд встреч, подписаны документы о сотрудничестве. Во время посещения Владивостокского морского торгового порта президент Татарстана осмотрел автомобильный, универсальный терминалы. Также он ознакомился с центром управления контейнерного терминала, где ему презентовали систему «Цифровой двойник» и другие разработки. Миниханов принял участие в отправке в Татарстан контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Регулярный сервис «Феско Казан Шаттл» будет отправляться дважды в месяц со станции «Владивосток» на станцию «Тихорецкая» с возможностью автовывоза внутри Республики Татарстан и в другие города Поволжья. Время в пути – 11 суток. Ранее большинство поставок проходили через Москву. Сегодня вечером – закрытие 18-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он стартовал 7 сентября. В этом году было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира. И это один из крупнейших киносмотров нашей страны. Он проводится в Татарстане с 2005 года. Казанский международный фестиваль мусульманского кино предложил зрителям обширную конкурсную и внеконкурсную программы. В рамках показов состоялись творческие встречи с режиссерами и актерами фильмов.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянес Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. С 16 по 19 сентября в республике состоится первый литературный фестиваль детской книги «Зарникыв. Золотое слово». Культурный десант, который посетит в дни фестиваля наш регион, будет состоять из писателей, известных актеров, режиссеров, иллюстраторов книг для детей. Участие в фестивале примут представители Российского фонда культуры. Среди них один из создателей легендарных смешариков – Игорь Шевчук, режиссер анимационного кино Мария Степанова, а также народная артистка РСФСР куратор Лариса Лужина. За 4 дня фестиваля более чем в 20 учреждениях культуры пройдут несколько десятков мероприятий. В школе села Окунев-Нос Усть-Цилимского района появилась своя радиостудия. В 2021 году Окуневская средняя школа приняла участие и одержала победу в проекте «Народный бюджет в школе». Она представила проект создания школьной радиостудии «Школа-ФМ» как информационного центра школы. Проект профинансирован из средств республиканского и местного бюджетов. С помощью нового оборудования школьники смогут познакомиться с профессиями радиоведущих и радиожурналистов. В Сыктывкарском центре коми-культуры открылась фотовыставка «Северная теплая осень». Автор снимков – Владимир Прокушев. Его душевные и теплые фотоработы знают многие. Он ведет фотолетопись родного Усть-Вымского района и всей республики. На выставке представлены снимки природы, сделанные в разных районах Коми, где главной героиней стала «Северная осень», и не только.
Тут основное – люди и национальные. Мне нравится сама одежда национальная. Так что тут не смотришь уже лето, осень, весна или зима. Сама одежда.
Этой зимой произведенная в Коми обувь может стать национальной и во Франции. Энергокризис в странах ЕС вынуждает французов запасаться теплыми вещами на зиму. Газета «Le Monde» ссылается на социсследования, в которых отмечен спрос на продукцию в Ильгардской сапоговаляльной фабрике. Однако санкции сильно усложняют доставку теплой обуви из России. Более находчивые французы разобрались с почтовой доставкой и уже делятся положительными отзывами о производителе валенок из Коми. С наиболее интересными событиями республики вас познакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Сегодня в Мариэл в единый день голосования проходят выборы главы республики. На высокий пост претендуют 4 кандидата. Для 530 тысяч избирателей в эти минуты работают 503 избирательных участка. Правительство России продолжает помогать регионам с обновлением и модернизацией детских медицинских учреждений. На этот раз распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина средства будут выделены Мариэл и Красноярскому краю. Что касается нашей республики, деньги в размере 264 миллионов рублей будут направлены на завершение капитального ремонта перинатального центра в Йошкар-Оле для обеспечения полноценной работы отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, а также акушерско-физиологического корпуса. В Йошкар-Оле открыли памятник известному советскому и российскому композитору, заслуженному деятелю искусств Марийской АССР Андрею Эшпаю. Памятник-бюст появился на улице Пушкина, рядом со зданием Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени Ключникова Палантая. Андрей Яковлевич Эшпай – один из ярких композиторов второй половины XX века, автор множества произведений во всех современных жанрах, в том числе песен, таких знаменитых, как «Снег идет», «Москвичи», «Два берега». На территории Йошкар-Олинской школы номер 24 прошла торжественная церемония открытия монумента во славу кадетства. Это первый в истории региона памятник, посвященный кадетам. Сегодня в кадетское движение республики вовлечено 10 муниципальных образовательных учреждений. В 29 профильных классах обучается более 750 воспитанников. В самой школе номер 24 кадетский класс МЧС действует уже 14 лет. В 3 школах Волжского района открыли мемориальные доски младшему сержанту Сергею Тимоеву, лейтенанту Александру Иванову и рядовому Никите Кокшагину, чтобы будущее поколение знали и помнили об их подвиге, о мужестве и о любви к своей родине. Все они погибли в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно за отвагу и героизм награждены орденом мужества. Поисковики «Мариэл» вернулись из экспедиции. Ребята из студенческого поискового отряда «Марго Воскресенье», а также боец поискового отряда «Защитник» города Волжска выезжали в Кольский район Мурманской области. Большая часть команды побывала в Заполярье в первый раз и получила уникальный опыт поисковой работы. В ходе экспедиции была проведена разведка на местах жестоких боев сентября 1941 года. Уточнена информация архивных данных. Были найдены останки одного человека, старшего лейтенанта, а также крышка от котелка, санитар. Сейчас бойцами отряда «Воскресенье» ведется поиск по базам данных. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмети дустар. Хезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент Владимир Путин наградил двоих уроженцев Аскинского района Башкирии медалями за мужество и отвагу. Выходец из деревни Петропавловка Данила Болкисев удостоен медали Жукова за участие в спецоперации на Украине. Сейчас он проходит обучение в Казанском танковом училище. А уроженец деревни Чешма-Уракаева Ильдар Ибрагимов отмечен медалью Суворова. После завершения реабилитации боец вновь отправится в зону специальной военной операции. Глава Республики Ради Хабиров принял участие в совещании по подготовке 10-го форума регионов России и Беларуси. Большая встреча состоится в Уфе в 2023 году. Это крупное событие, участникам которого предстоит проанализировать итоги совместной работы и наметить дальнейшие перспективы. В рамках форума пройдет деловая часть и выставка достижений народного хозяйства. На ней представят продукцию совместных российско-белорусских предприятий. Кроме того, на форуме решили сделать акцент на активном участии представителей молодого поколения. Для этого разрабатывается большая программа. В список мероприятий уже включили фестиваль школьного спорта и форум молодежи России и Беларуси. В Бирске открылась новая поликлиника. Она будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В четырехэтажном здании есть два отдельных входа во взрослое и детское отделение. В поликлинике современное оборудование, эндоскопическое, офтальмологическое, аппараты УЗИ. Есть и своя лаборатория. На строительство было потрачено 797 миллионов рублей. Средства федерального бюджета составили 460 миллионов рублей. В деревне Калиновка Ермикеевского района захоронили останки участника Великой Отечественной войны Михаила Васильева. Их нашли во время поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области. Фронтовик с августа 42 года числился без вести пропавшим. Его обнаружили в братской могиле. Личность бойцов установили при помощи солдатских медальонов. Одним из них был Михаил Васильев, рядовой 18-го полка 24-й кавалерийской дивизии. Он участвовал в обороне канала Москва-Волга и во взятии городов Форгачев, Клин. Герои Великой Отечественной войны похоронили рядом с супругой. В Башкирии отметили День национального костюма. В Уфимском парке имени Якутова прошел большой праздник, на котором гостей ждал показ костюмов, выставка работ народных умельцев, концерт. В разных уголках республики развернулись экспозиции национальной одежды, акции, мастер-классы по изготовлению женских украшений, башкирских нагрудников и многое другое. С 2020 года День национального костюма отмечают в республике дважды в год, в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Пару мельца, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Саранска Галина Петрякова. Президент Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей республики. Благодарности объявлены машинисту Анатолию Нуянзину и директору спортивно-адаптивной школы Швецова Наталье Гришаковой. Почетными грамотами награждены медсестра Раиса Бегаева и завотделом Республиканской станции переливания крови Михаил Чумаков. Благодарности объявлены врачам Раисе Барановой, Наталье Дыковой и Ольге Зиминой. Мордовия получит 12 машин скорой помощи и 27 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Автомобили скорой помощи будут приобретены для сельских поселений, в том числе поселков городского типа, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей. Вся техника будет российского производства. В Саранске проходит финал 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства среди студентов и юниоров. В Мордовию приехали более 280 человек. Еще почти 700 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно. 8 педагогов из Мордовии примут участие во втором Всероссийском форуме классных руководителей. Он состоится в октябре в Москве. В этом году заявки подали 64 тысячи учителей со всей страны. Однако только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал. Среди них 8 педагогов из Мордовии. В пункты вакцинации нашей республики поступили специальные распылители, позволяющие вводить вакцину от коронавируса через нос. По словам специалистов, попадая как спрей в слизистые пути, в носоглотку вакцина вызывает быстрое формирование сначала местного, а потом общего иммунитета. Насадки распылителей будут распределяться по пунктам вакцинации в Саранске и районах республики. Обнародовано решение конкурсной комиссии Федерального министерства спорта о местах проведения финальных соревнований 4-й зимней спартакиады молодежи России 2023 года. Она пройдет по 15 видам спорта. Мордовии предоставлено право проведения финальных соревнований по биатлону. Саранску также предстоит принимать второй этап данного состязания. Очередной этап Кубка России по шахматам среди мужчин завершился в Санкт-Петербурге. В фестивале приняли участие 611 спортсменов из России, Белоруссии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Израиля, Италии, Казахстана и Молдавии. Мордовию представил спортсмен комплексной спортшколы Олимпийского резерва, международный гроссмейстер Сергей Волков. По результатам 9 туров он набрал 7,5 очков из 9 возможных и занял второе место. Победу одержал гроссмейстер Вадим Звягинцев, третье место за москвичом Евгением Воробьевым. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар с новостями Николай Мулянов. 2023 год Чувашии пройдет как год счастливого детства. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев. Важно отметить, что год счастливого детства станет логическим дополнением объявленного президентом страны года педагога и наставника в 2023 году. И что немаловажно, десятилетие детства в России. Чувашский государственный университет создает университетскую стартап-студию. Соперничество проходит в жесткой борьбе. Лишь 15 университетов, победивших в конкурсе, получат финансовую поддержку. Документы проходят экспертную оценку, здесь и очная защита претендентов. Каждый университетский стартап-студии, победивший в конкурсном отборе, может быть представлена поддержка для реализации программы развития в размере до 100 миллионов рублей. Стартап-студии Чувашского госуниверситета создаются для вовлечения предпринимательства студентов и сотрудников, готовых попробовать себя в роли технологического предпринимателя с эффективной поддержкой и безопасной среде. А в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки развернулась российская выставка «История Волжской Булгарии глазами художников России», посвященная 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Памятная дата отмечается на государственном уровне в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина. В экспозиции работы участников Всероссийского пленера, организованного Духовным собранием мусульман России и Российской академии художеств при поддержке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Пленер федерального масштаба стартовал 8 августа в селе Шагырдан Батыевского района Чувашии. Продолжился в Татарстане на территории Болгарского историко-архитектурного музея, Белярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, а также в Казани. И за 2 недели 50 художников из разных регионов страны, среди которых более 25 членов Российской академии художеств, создавали живописные произведения, связанные с принятием ислама, возникновением и существованием болгарской цивилизации. Познакомились с первым президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. Участниками пленера из Чувашии были 4 живописца. Это Александр Федоров, Викентий Лукиянов, Ольга Петрова и Ирина Чепенко. В церемонии открытия выставки принимали участие мастера кисти из Чувашии и Татарстана. Чувашия продолжает развивать сотрудничество с Республикой Беларусь. С рабочим визитом Чебоксары посетил руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Казань Виктор Щетько. Укрепить двустороннее взаимодействие передовых предприятий региона и развить взаимовыгодное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес – вот наша основная цель, отметил вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов. Стороны обсудили приоритеты направления выбранного курса развития экономики и промышленности, обговорили детали делового визита делегации Чувашии в Республику Беларусь. Особое внимание было уделено разработке плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2024 года.
Дячесь буреш, кредлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Сегодня в Удмуртии выборы. В течение 3 дней, с 9 по 11 сентября, жителям Удмуртии предстоит избрать главу региона и депутатов Государственного совета 7-го созыва. Всего в Удмуртии организовано порядка 1200 избирательных участков. Данные с видеокамер, установленных на избирательных участках, передаются в специально созданный ситуационный центр. На самих участках за ходом голосования следят более 4500 общественных наблюдателей. Выпуск электромобилей «Лада Ларгус» на Ижевском автозаводе могут начать уже в следующем году. Об этом заявил президент компании «АвтоВАЗ». Максим Соколов отметил, что первые прототипы появятся к концу этого года, а с 2023-го планируют запустить опытную партию. Не исключил Соколов даже появление небольшой серии. Напомним, сборка электрокаров должна обеспечить загрузку ижевской площадки вместо перенесенного в Тольятти производства «Лада Веста». Сегодня в Ижевске для нее выпускают лишь компоненты. В Удмуртии количество вакансий вакансий превышает число безработных. Сейчас на учете в службе занятости 5500 человек, а свободных вакансий 18 тысяч. Как заявил глава региона, рабочие места появились за счет развития бизнеса. Так, за последние 5 лет создано 6 тысяч мест, и до конца года еще плюс 3 сотни. Снижение безработицы идет в Дебёсском, Алапургинском и Силтинском районах. Большую помощь в сфере занятости оказывает социальный контракт. Заключая договор с государством, семья может получить выплату на развитие своего бизнеса, пройти переобучение и трудоустроиться по новой специальности. Только в этом году жители заключили уже 2000 соцконтрактов. Аграрии Удмуртии идут на рекорд. Собрали почти 800 тысяч тонн зерна. Это рекорд десятилетия. Обработано 80% площадей, а в ангарах уже в 1,5 раза больше, чем планировали. Самыми хлебными районами стали Можгинский, Алнашский и Вовожский. Выросла и урожайность – почти 30 центнеров с гектара. Напомним, что со следующего года в республике запускают новую аграрную программу – 1 000 000 тонн зерна. Достичь этой цели нужно за 5 лет. В Воткинске открыли необычный памятник. Теперь о заслугах оружейников будет напоминать транспортно-пусковой контейнер межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Его установили в Парке Победы у Дворца культуры «Юбилейный». Контейнер обеспечивает транспортировку, боевое дежурство и пуск ракеты. Габариты впечатляют. Длина 23, диаметр 2, а высота 3,5 метра. Каждый год к 9 мая завод готовит такую машину для торжественного проезда по Красной площади в Москве. История ракетостроения на Воткинском машзаводе насчитывает 65 лет. За это время для российской армии было выпущено 14 видов оперативно-тактических и стратегических ракет наземного и морского базирования. Сейчас для выполнения крупного госзаказа сотрудники завода работают в 3 смены. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. На этой неделе Удмуртию посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. На этой неделе в Удмуртии побывали высокие гости из Москвы. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин приехал в Воткинск, где посетил градообразующее предприятие Воткинский машиностроительный завод и встретился с горожанами. Здесь только самое высокотехнологичное оборудование и идет постоянная модернизация. Воткинский завод специализируется на выпуске продукции для Минобороны. Спикеру Госдумы показали лучшие современные образцы, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. За 60 лет предприятие поставило на вооружение 14 видов тактических и стратегических ракет, которые отстаивают суверенитет государства и сейчас. Об этом Вячеслав Володин говорил на встрече с трудовым коллективом предприятия.
Вы делаете все для того, чтобы поддержать нашу обороноспособность, защитить государство, и у вас это получается. Завод легендарный, продукция очень важная, высокотехнологичная.
Пообщавшись с заводчанами, Вячеслав Володин посетил музей-усадьбу имени Чайковского. Здесь спикеру провели экскурсию и рассказали, как воссоздали исторический облик той эпохи.
Все, что необходимо было для людей 19 века. В 90-м году, тут 50 лет, когда отмечали Чайковский.
Впрочем, говорили здесь и о современных реалиях, благоустройстве города, строительстве дорог и тротуаров, ремонте больниц. Вячеслав Володин обещал помощь со стороны федерального центра.
Давайте так задачу будем решать. Я со своей стороны буду помогать. Спасибо. И мы это все разобьем на этапы и ежегодно будем подводить итоги. Не через 3, а ежегодно. И договорились с заводчанами. Они будут свою модернизацию проводить, а мы с вами благоустраивать будем город.
Глава Госдумы заявил, в течение 3 лет Удмуртии будет выделено 10 миллиардов рублей на ремонт дорог, в том числе и в Воткинске. Несколькими днями ранее Удмуртию посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он побывал в сельской амбулатории, городской больнице и региональном сосудистом центре. Здесь министру рассказали о том, как организована помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Четкая маршрутизация помогла спасти не одну сотню жизней. В год в центре помощь получают 3 с лишним тысячи пациентов. Здесь квалифицированные врачи, операционные, оснащенные самой современной техникой. А еще возможность проконсультировать коллег из районов. Михаилу Мурашко показали республиканский телемедицинский центр.
Вы данные электрокардиографии передаете сюда?
Передаем.
А как передаете?
При необходимости у нас передает скорая помощь.
Дополнительным вызовом для медиков стал ковид. За 2 года пандемии в колл-центр обратились 200 тысяч человек. Сейчас в сутки на горячую линию поступает порядка 5000 звонков. Специалисты помогают узнать результат ПЦР, обзванивают пациентов на амбулаторном лечении, результаты по принципу светофора передают в поликлинику, объясняет старший оператор колл-центра Нина Барабанщикова.
Красный свет – это мы либо связываемся со скорой помощью, вызываем скорую пациента, либо поликлиника уже выходит на дом к этому пациенту.
Михаил Мурашко подчеркнул, такие центры должны помогать не только тем, кто подхватил ковид, но и пациентам с хроническими патологиями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В первую очередь мы видим, что изменяется система оказания помощи в первичном звене. Это новые открытые ФЭПы, это врачебные амбулатории, это информационная система, которая позволяет уже сопровождать больного и электронная история болезни, система прогнозирования течения заболевания. Плюс появляется новая технология HIV-изображений в регионе. Нужно, конечно, информационную систему дорабатывать. Есть перспективы развития. И на модернизацию первичного звена в рамках программы, объявленной президентом, более 5,5 миллиардов рублей будет направлено, включая 2025 год. 3,5 миллиарда рублей – это оборудование, и остальное – это автотранспорт, ремонт и строительство. Хочу отметить, что в рамках непосредственно оказания помощи специализированной, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, онкологической помощи, эта программа также активно реализуется в регионе. 16 единиц медицинского оборудования, включая тяжелую технику, поставлено в этом году, и она уже работает. И 22 единицы, включая тоже тяжелое оборудование, томографы, будут поставлены в этом году в онкологическую службу. А нам принципиально важно также сконцентрировать внимание на профилактической работе, потому что в регионе мы видим для этого достаточно большой резерв, особенно по заболеваемости лиц трудоспособного возраста. Для этого, конечно же, и страховые компании должны включиться, и медицинские организации, и само население. Мы видим, что резерв по улучшению здоровья и сохранению здоровья в этой категории достаточно большой. Внешние причины, которые связаны с травмами, отравлениями, алкоголизацией, они занимают значимое место и включая, начиная с лиц с 20 лет уже. Поэтому программы, ориентирующие человека на здоровье сберегающее поведение, в регионе должны развиваться.
Квалифицированную медпомощь должны получать и на селе. Сегодня все условия для этого есть и в деревне Хохряки. А в новой амбулатории все по стандартам бережливых технологий. Комфортно врачам и пациентам. В ближайшие годы планируется ввести еще 7 таких объектов. Взять на образец планируют именно это учреждение в Хохряках. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева, Дмитрий Рублев, Ижевск.
А теперь обратимся к школьной теме. В Уфе школьникам провели виртуальную экскурсию по местам боев 112-й башкирской кавалерийской дивизии. На местах сражений побывали учащиеся Шеймуратовского класса. С подробностями Даниль Байков.
Так, ребята, все поправили? Ровненько, голову перед собой, в пол не надо.
Поход в музей «Башка» в дивизии в Деме стал для учеников Шеймуратовского класса и 104-й школы поистине особенным. Они первыми отправились в виртуальную экскурсию, потомки Салавата отступать не умеют.
Дивизия развивает наступательные действия в направлении станции Чернышков.
Виртуальный тур создавался в течение 3 месяца всего одним человеком, историком Маратом Тикеевым из Стерлитамака. В работе он опирался на документы и кинохроники времен Великой Отечественной войны, а еще использовал современные фото и видеоматериалы, которые подготовил во время посещения мест боевых сражений на юге России и на Донбассе. Сама идея, признается Марат, появилась еще 3 года назад.
У меня дед воевал в составе этой дивизии, был как раз тяжело ранен под станицей Обливской, по всей видимости. Вот как раз тоже хотел снять и показать это вот зрителям эти места.
24 минуты диктор поэтапно повествует об истории создания воинского формирования в Уфе и о сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, вплоть до момента гибели знаменитого комдива, героя России Минигали Шеймуратова. По словам разработчика, только с помощью такой виртуальной экскурсии сегодня можно заинтересовать современных школьников историей.
Сейчас за книги их трудно усадить, да? Вот хотя бы вот так вот возникнет интерес, откроет он лишний раз Google, забьет там, почитает что-нибудь. А может, и в библиотеку сходит, книжку возьмет. Это уже будет, я считаю, хорошо.
И с этой задачей историк точно справился. Во время экскурсии школьники получили массу впечатлений.
Ну, как показывали кадры с войны. Ну, о его гибели очень замечательно было.
Прикольно, в принципе. Очень удивлен.
Наш
что Мигалишвили Муратов настоящий герой.
Но на этом изучение истории для детей не закончилось.
Помимо виртуальной экскурсии, детям показали личные вещи, документы и оружие кавалеристов. Здесь же хранятся копии знамени башков дивизии и звезды героя Мигалишвили Муратова. Школьникам также рассказали о боевом пути воинов в годы Великой Отечественной.
Сотрудники музея надеются на дальнейшую работу с Маратом Тикеевым, который с бережным отношением к истории и памяти предков создавал эту виртуальную экскурсию. Сам историк желает, чтобы его работу демонстрировали и в столичных школах. В планах разработать также виртуальную экскурсию по Старой Уфе времен 18-19 веков с утраченным Смоленским собором и крепостью.
В четверг утром в Казань прибыл поезд «Путешествие мечты». 150 талантливых школьников со всей страны путешествуют по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток. Путешествие длится 2 недели, и это награда за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Казани у школьников была насыщенная программа, говорит министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.
Сюда приезжают лидеры «Большой перемены», то есть те ребята, которые приняли участие в большом конкурсе. Это более 2 миллионов человек со всей страны. И сюда приехали ребята, абсолютные победители в номинации 5-7 классы. 20 июля в «Артеке» проходил большой финал, и там сформировалась команда, которая получила приз. Это принять участие в этом большом путешествии по всей стране. В данный момент прибывает на перрон поезд, и там 150 ребят, которые едут по маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток. Они посетят 13 регионов, это и город Казань, они будут сегодня в Иннополисе, они посетят Казанский Кремль, посмотрят, что такое нацбиблиотека современная, новая, молодежная, и, конечно, экстрим-парк «Уран» крупнейший в Европе. Помимо этого, они познакомятся через некоторое время по пути следования с озером Байкал. То есть фактически их ждет действительно незабываемое впечатление, незабываемые эмоции. По итогам вот этого путешествия 150 человек, они станут друг другу близкими друзьями. В этой команде 150 трое ребят, это наши из Республики Татарстан, которые удостоились такой чести и такой победы.
Среди встречавших Лилияна Насибуллина. Она наставник Амира Насибуллина, ученика 187-го лицея Казани.
Дети регистрируются на платформе, выполняют игровые задания, это очный этап. Тот, кто набрал больше всего баллов, переходит к следующему этапу, это собеседование. Эксперты «Большой перемены» проводят собеседование и тестируют детей на такие компетенции, как креативность, логика и другие качества. И те ребята, кто набрали наибольшее количество баллов, становятся финалистами. Если было подано 1,5 миллиона заявок 5-7 классов, то 660 детей стали финалистами. Они все награждаются путевками в Артек, и в Артеке происходят финальные испытания. После финальных испытаний это задание создать проект. В этом году было задание создать планету юности. То есть дети делятся на команды, создают проекты и их защищают. После финальных испытаний остается 300 детей-победителей. Мы с моим учеником участвуем 2-й год. В прошлом году не прошли даже первый этап и готовились в течение года. И если вкратце, большая перемена – это не про школьные предметы. Большая перемена – это про soft skills, про гибкие навыки. Это креативность, логика, командное взаимодействие, проектное мышление. И нам посчастливилось, Амир стал победителем. И главный приз для детей-победителей – это путешествие мечты на поезде по 14 городам России. Из Санкт-Петербурга во Владивосток с остановками в каждом городе, с экскурсиями, с мастер-классами и встречами со спикерами и разными экспертами. Когда Амир победил, мы в нашем лицее решили поделиться своими впечатлениями и вдохновили ребят, и ребята тоже захотели участвовать в «Большой перемене». Поэтому сейчас мы открываем клуб «Большая перемена» в лицее «Ритм». Это лицей номер 187 Советского района. У нас уже состоялась первый открытый урок, первая встреча. Мы создали телеграм-канал, и сейчас Амир из поезда, из путешествия ведет свой репортаж, видео и фото, и ребята путешествуют с нами онлайн от Санкт-Петербурга до Владивостока. А во Владивостоке ребята будут 20 числа и 21 на самолете они прилетают в Москву, а потом в Казань.
И хочется отметить, что из нашей республики трое ребят стали победителями. Это уникальные ребята: Полина Иванова, Илья Полянский, ну и вот мой наставляемый Амир Насибуллин. Они очень сдружились, и мы планируем на открытие клуба «Большой перемена» пригласить не только победителей, но их всего 9 ребят, это финалисты. Финалисты, и дружить школами, и хотим, чтобы ребята поделились своим опытом участия.
Сами юные путешественники в восторге.
Меня зовут Насибуллин Амир, я живу в городе Казани, мне 14 лет. Мы проехали города Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москву. У меня была мечта побывать на Байкале, и она исполняется благодаря «Большой перемене». Ребята суперзамечательные, еще есть часть моих друзей, с которыми уже познакомился, и мы продолжаем общаться.
Меня зовут Полянский Илья, мне 14 лет, я живу в Казани. Победа «Большой перемене» далась достаточно тяжело. Многие волновались, были интересные задания, которые было тоже интересно выполнять. А путешествие, что могу сказать, пока что мне все очень даже нравится.
Меня зовут Иванова Полина. Я очень ждала этой поездки, я очень ждала в Казани. Пока мы ехали, я всем рассказывала, как в Казани классно, показывала, что мы проезжали Волгу, Казанку, Кремль, да. На самом деле, я уже путешествую второй раз, и в прошлом году сняли в Новосибирске нас, к сожалению, потому что ковидные ограничения. И была моей мечтой доехать этот путь до конца. И, наконец-то, я побывала во всех городах, и, наконец-то, смогу повидать все, что хотела.
Вот так, благодаря федеральным проектам и стараниям школьников, сбываются мечты. Поезд «Путешествие мечты» везет талантливых ребят вперед во Владивосток.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Нынешний год у нас в Чувашии проходит как год выдающихся земляков. И один из них, поистине выдающийся, это ученый-монах Никита Яковлевич Бичурин, монашестве «Отец Акин». В трудах Бичурина, не утративших значений до сих пор, содержится подлинный россыпь ценнейших сведений об истории, быте, материальной и духовной культуре монголов, китайцев, тибетцев и других народов Азиатского Востока. Под влиянием Якинфа и его трудов, основанных на глубоком изучении китайских источников и проникнутых искренней симпатией к китайскому народу, сложилась школа выдающихся русских синологов и монголоистов, которая, по общему признанию, опередила европейскую ориенталистику 19-го столетия и получила отличное от нее направление. В сознании многих поколений русских людей отец Акинф был как бы олицетворением истинно дружеского отношения нашего народа к своему великому восточному соседу, его своеобразной культуре, художественным и научным достижениям. 245-летию со дня рождения основоположника российской научной синологии, члена-корреспондента Российской академии наук Никиты Бичурина, и была посвящена международная научно-практическая конференция «Наследие Бичурина в контексте истории этнополитических процессов в Центральной Азии и Китае». Два дня работы, очень насыщенная программа, несколько тематических секций. Форум приветствовал ректор Чувашского госпитального университета профессор Владимир Николаевич Иванов.
Я приветствую всех вас, сенат старейшего вуза Чувашской республики, педагогического университета сегодня, который гордо носит имя Ивана Яковлевича Яковлева. И мы, конечно же, гордимся всеми нашими земляками, как говорят, этот год уникальный, он объявлен годом выдающихся наших земляков. Но среди плеяды выдающихся наших земляков, конечно же, особое место занимает Никита Бичурин. Мне кажется, это величина мирового масштаба и для чувашского народа, или чувашская земля, которая воспитала такого сына. Конечно же, это не просто гордость, это ответственность перед будущим поколением. А будущее – это наши дети, а перед университетом как раз формируется именно та среда, те люди, которые обеспечивают преемственность поколений.
И ряд коротких интервью участников конференции. Председатель оргкомитета конференции профессор Игорь Кожанов.
В Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева совместно со всеми заинтересованными организациями, это музей Бичурина «Современность», это и Национальная библиотека, Общество российско-китайской дружбы, проводим международную научно-практическую конференцию. Выступающие представители институтов Российской академии наук из городов Улан-Удэ, из Китайской Народной Республики. То есть повсеместно во всем мире звучит имя Бичурина сегодня, и будет оно звучать и в наших стенах. Мы должны дружить с нашими соседями, и как раз вот Бичурин является таким проводником к дружбе, в том числе с Китайской Народной Республикой. Мы надеемся на укрепление сотрудничества с ними, взаимодействие, и Бичурин будет нам помогать в этом.
Черный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблемы информатики Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, город Москва, и член оргкомитета конференции.
Юрий Юрьевич, вот об актуальности этой конференции.
Это генеральная репетиция перед юбилейной конференцией, посвященной 250-летию Никиты Яковлевича Бичурина, которую мы будем праздновать в 2027 году. Но это будет событие, конечно, всероссийского масштаба, такого серьезного, возможно, и мирового масштаба. И надо готовиться уже сейчас к форуму, который открывает нам дорогу к 250-летию.
Линьпинь, русская педя, из Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества развития. Очень богатая программа, очень много интересного. Я могу потом больше сказать про Бичурина, конечно, все знаем, основатель китайвидения в России, самые великие восточные видения и китайвидения в России, вот это, да. Про него мы очень много знаем, но мы очень рады, что на его родине начали про него часто говорить. Про него создавали оперы, про него создавали вот эти музеи. Поколение вот этого народа чуваш, про него не забыли, всегда помнит. Мы как китайцы очень рады за это.
Ну и мы рады, что у вас в Китае не забыли это имя.
Спасибо, да, не забудем.
Валеев Рамиль Миргасимович, профессор кафедры алтаистики, китаеведения Института международных отношений Казанского федерального университета.
Скажите, пожалуйста, ведь Бичурин, корни научного как раз вот из Казани, да, здесь он и в семинарии, и в академии учился. Благословили его дальше?
Да, я думаю, что это некая такая вторая родина, где он проложил путь, уже раздвигая пространство, скажем, нашего великого Волжского края. И в этом плане, конечно, очень символичные, значимые, порой трагичные, но для нас, скажем, для Татарстана, Чувашии, всей России, и в том числе, конечно, и народов Центральной Азии, фигура современная. Это очень интересный форум, который позволяет несколько взглянуть на судьбу, на биографию, и поучительная фигура. Поучительное наследие для всех нас, особенно для молодежи, для студентов, для всех земляков Чувашии, Татарстана. И в этом плане, конечно, я думаю, что мы очень рады вот этой встрече, вот этому форуму, где можно полистать страницы его личной биографии, ну и вообще истории европейской синологии, российской синологии, его соратников, его учеников. И судьба, на мой взгляд, очень современная.
Площадками конференции были Чувашский госпедауниверситет, Национальная библиотека, Музей Бичурина и современность, Центральный районный дом культуры в поселке Кугейси, это Чебоксарский район, село Бичурино Мариинско-Посадского района Чувашской республики, где был открыт памятник великому ученому-монаху Никите Яковлевичу Бичурину, отцу Иокинфу.
О народном рукоделии и мастере сюжет корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
Мужчина в представлении большинства – это прибить гвоздь, отремонтировать сантехнику или построить кораблик с ребенком, например. Но нет, большие, сильные мужские руки могут еще и создавать тонкое, изящное и прекрасное – вышивать. Мужчина и вышивка совместимы. Это доказывает мастер из Мариэл Иван Помыткин.
Да, это не мужское занятие. Мало ли кто что о вас говорит. Нужно заниматься тем делом, которое вам нравится. Вот вышиваешь, отвлекаешься. Если совсем там не в настроении, то тут уже и не пойдет, и где-то нить порвется. Хочется, чтобы было в итоге красиво, поэтому лучше отложить.
Иван – методист Староклещенского дома ремесел Аршанского района. Выучился в Институте национальной культуры и межкультурной коммуникации Марийского госуниверситета. Между отчетами и свободное от работы время занимается вышиванием и бисероплетением.
Если честно, да, меня вышивка привлекает, и по идее я как методист тоже должен параллельно вести какое-то направление. Я долго не мог с этим определиться, думал, что буду работать по дереву, но все-таки дерево в моей жизни – это только теория. У меня все курсовые работы были про деревянное изотчество и деревообработку у народа Марии, и все-таки вышивка заняла такое лидирующее место. И здесь я решил то, что помимо методической работы я буду немного хотя бы, но вышивать.
Это даже не хобби, связанное с работой. Сегодня вышивка и бисероплетение для Ивана – стиль жизни. Освоил их он еще в детстве. Увлекся, да так основательно, что в некотором смысле связал с рукоделием свою жизнь.
Ну, началось-то, видите, все с того, что у всех у нас, когда мы учились в школе, были уроки труда. Ну, понятно, в старших классах это уже что-то такое, там, молоток сделать, да? А когда начальный класс, вот в 4-м классе к нам приходила преподавательница по бисеру и макраме. То есть это урок надо было делать. А вот уже оттуда и пошло, что ну умею, почему бы иногда не позаниматься этим. Кто-то одну картину пытался вышить 10 на 10, что-то легкое там, знаете, несколько цветов. А, допустим, я и еще кто-то за это время несколько больших уже сделали картин. Когда у нас был вступительный экзамен, нужно было предоставить какую-то творческую работу. И я думаю, что же я сделаю? И я вспомнил, что в 4-м классе мы занимались бисероплетением и плетением картин из бисера. Я дома нашел где-то в коробках эти свои картины, привез. Комиссия так посмотрели. И следующую за мной девушку спросили. Она была тоже моей одноклассницей. А это точно он сам сделал? Но у меня был подтверждающий документ, конечно. И вот благодаря этим вышитым бисерным картинам я поступил. Но у нас, конечно, была потом марийская вышивка с марийским орнаментом. Это, конечно, пришлось освоить. Как правило, мы для вышивок марийских не распечатываем эскизы наши, да? Мы их всегда рисуем на миллиметровке, на клетчатой бумаге сами. Где-то используем книги вот с марийской вышивкой. Что-то додумываем составить самому из... Не готовый прям вот узор взять, а из элементов самому составить. Это очень интересно. Можно так, можно так. Но тоже надо быть аккуратным, понимать, что значит тот или иной узор. То нельзя, например, мужскую силу на женский там какой-то, да, и на каком-то изделии вышить и тому подобное.
И не только мужское на женское, а даже неправильно преподнести статус женщины можно, если не следовать канонам вышивки. Это особенность марийского народного рукоделия. Здесь каждый элемент имеет большое значение, где он вышивается и для кого. И эти знания сохранились, хотя и не просто это делать сегодня, когда цивилизация стремительно развивается. Но есть мастера, которые понимают, что в этой гонке может исчезнуть главное – лицо народа.
Мы ведь знаем, что, допустим, та же самая вышивка, да и деревообработка, это ведь исконное вот у народа Мари, да, занятие. И сейчас можно сказать, что идет какое-то некое выгорание вот этим всем традиционным ремеслом. И мне кажется, то, что дом ремесел основан, открыт, это, наверное, все-таки большой плюс в развитии и распространении традиционных ремесел народа Мари. Потому что сейчас заменяется все машинной вышивкой, но там нет вот этих стежков. Там вот она шьет просто. Тут мы можем по счету нитей, вот именно в марийских традициях, да, гладью, это будет совершенно иначе выглядеть.
Совершенно иначе, потому что это ручной труд, душа вложена в это изделие. Иван не стесняется говорить о своем увлечении, гордится своими работами, хотя и говорит, что до совершенства еще далеко.
Я сейчас параллельно пытаюсь сделать какие-то салфетки, книжные закладки. Также я сейчас начал делать, вот у нас Люба дело, качество, герб, да? А я делаю бисероплетение герб паршанского района. А это будет прям картина.
Мне кажется, сосредоточенность – это вот именно для женщин больше. То есть вот эта вот мелкая работа.
Да, нужна, конечно, усидчивость.
Концентрация, усидчивость.
Если вот, допустим, начался рабочий день, ну, какие-то мы там еще планы работы делаем, да? Сядешь вот, ну, пусть бисером, да, плести. Ну вот не пошло. Где-то возьмешь домой вечером, поделаешь.
И сколько у вас времени уходит на картину?
Если целыми днями вышивать, можно ведь и за месяц, и за меньше сделать. А когда времени нет, приходишь уставший, ну час посидишь, за час много не сделаешь.
А реакция какая? Да ну, зачем ты этим занимаешься, такое есть?
Может быть и было, но я такого не запоминаю, если честно.
А зато как, наверное, девушки реагируют?
Ну тоже им необычно. Ты умеешь вышивать, вот так вот.
И не только вышивать умеет Иван Помыткин. С народным творчеством сейчас связана значительная часть его жизни. Дом ремесел, где он работает, борется за сохранение народного ремесла и приобщает к нему молодежь.
В Мордовии прошел межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат». Фестиваль собрал гостей из 12 регионов России с компактным проживанием Мордвы, а также представители всех районов республики. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Добрый день! В этом году местом его проведения стал город Ковылкино. Многочисленные площадки праздника познакомили гостей со всем многообразием национальной культуры. В каждом районе республики и в каждом регионе, где проживает мордовская диаспора, свои обычаи и традиции. Глава региона отметил, что национальная культура – это основа крепкой государственности. По словам Артема Сдунова, сегодня важно передавать наши традиции молодому поколению.
Опять презентовали наши народные промыслы, показали наш фольклор, наш язык, наши танцы. Очень важно для нас сейчас передать это молодому молодому поколению. Это не простые слова, это гарантия нашей государственности.
Ичалковский холодный травяной чай и другие гастрономические изыски из мордовских глубинок глава региона дегустировал вместе с гостями народного праздника. На застолье у огромного самовара попробовали забытые семейные рецепты.
Национально-татарская выпечка. Это все можно считать на необычно, но каждый день, конечно, уж никто не печет. Вот, например, чак-чак. Это по праздникам. По праздникам, когда в гости приходят. Это вот у нас баурсак.
Мы испекли вот сладкий пирог из яблок. Чумбрак 2022.
Пахнущие смолой сказочные фигурки из дерева, уникальная мордовская вышивка. Плетеные по старинной технике лубиные корзинки. Все эти шедевры восхищали и поражали гостей фестиваля. Свои сувениры представили березняковские бондари, качкуровские резчики, тингушевские вязальщицы. Народные умельцы презентовали культурные бренды районов на импровизированной ярмарке. По словам участника праздника из Большеигнатовского района Михаила Сунаева, каждый мастер гордится своими промыслами и передает их молодому поколению.
Это наша чистая, наша глина, Игнатовская, мы ее доставим в Андреевке, там курган, который исторический. Возможно, эта глина и помнит еще нашествие Мамая татаро-монголов.
Увидели гости праздника и ожившие картины Федота Сычкова. Реквизит, немного фантазии и кочелаевцы перевоплотились, как в картинах художника радости, в молодых ткачих, подруг за работой, рассказывает участница фольклорного фестиваля из Ковылкинского района Людмила Родькина.
Мы оживляем картину Федота Васильевича Сычкова «Подружки». Реквизиты брали из деревни, из бабушкиных сундуков, платки, одежду, где-то сами что-то подшили.
Ярким событием праздника стал концерт группы «Садко». Солист коллектива, уроженец краснослободских Чукал Александр Бардин, стал заслуженным артистом Мордовии. Награды от главы региона и Госсобрания республики также получили учителя, рабочие, общественные и культурные деятели. Люди, чей вклад в развитие культуры и региона в целом сложно переоценить. Глава Мордовии сообщил, что межрегиональный праздник Шумбрат будет переходящим. Его будут проводить в разных городах и селах республики. В следующем году он пройдет в столице Мордовии. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В лесах республики Коми обитает более 28 тысяч лосей. Республика занимает примерно третье место в северо-западном округе по количеству этих животных после Архангельской и Вологодской областей. Ничего удивительного в том, что отношение местного населения к этому крупнейшему, наряду с медведем, обитателю Пармы, всегда было уважительным, продолжит наш корреспондент Сыктывкара Мария Лапина.
Лось в Коми всегда был почитаемым промысловым животным. Изображение лосиных голов даже присутствует на гербе региона, где этот зверь олицетворяет красоту, благородство и силу, а также является символом гармонии и миропорядка. Лосей на территории республики довольно много, но бывают случаи, когда даже это крупное животное нуждается в помощи человека. Этим летом на трассе Сыктывкар-Киров неравнодушные спасли маленького лосенка-сироту. Целый день малыш ходил возле трассы, был голоден и кричал. После консультации со специалистами Печора-Илычского заповедника детеныша было решено пристроить в финно-угорский этнопарк. Тем более, что там уже есть практика выхаживания осиротевших лесных животных. К своему новому подопечному сотрудники парка относятся с особым вниманием. О том, как сегодня поживает лосенок, которого, кстати, назвали Фырка, рассказала замдиректора этнопарка Ольга Останкова.
Ну, конечно, когда нам предложили, мы решили не отказываться все-таки. Ну, а как? Один маленький лось и будет, скажем так, гулять на трассе. Это же все-таки опасно. Мало того, что транспорт, но и дикие животные, те же самые, как медведь. Поэтому мы сразу же согласились, забрали его к себе. Осмотрел его ветеринарный врач. До сих пор ежемесячно ветврач осматривает, наши инструктора кормят его. В первое время, конечно, кормили молоком, жирным молоком. Лосиного молока нету, но коровьим жирным молоком кормили. Сейчас большей частью кормим мы его иван-чаем, собираем иван-чай. Веточки осиновые очень любят тоже. Ну и, конечно же, чуть подрастет, думаю, будем сухим кормом кормить, так же, как и нашего большого лося. Он был сейчас просто на карантине, потому что лето, сами понимаете, люди обрабатывают себя от комаров, особенно детей, а мы стали замечать, что дети бегут к нему, это же интересно все-таки. Поэтому мы решили его немножко отгородить от всех людей, то есть он у нас находился на карантине. Но люди ведь, они не осознают, что это маленький, что ему нельзя там ни шоколадки, ни печенье, как мы думаем. Вроде хочется чего-то хорошего. Мы и большого лося запрещаем кормить своими сладостями, поэтому строго тоже следим за этим. Ну, пока еще ветеринар, конечно, нам не советует его с большим лосем в один загон оставлять, пока он еще маленький, но, может быть, через год они будут вместе. То есть все зависит от того, как нам будет советовать ветеринар. Мы тоже в первый раз с таким маленьким все-таки лосенком. Ну, в дикой природе, конечно, они живут на своих территориях, но так близко, затрудняюсь сказать. На все, мне кажется, воля самой природы, может быть. Территория у нас позволяет, поэтому есть возможности построить второй загон. И очень хочется, чтобы и туристов радовать новым нашим питомцам.
Ну а пока Фырка подрастает, главная задача этнопарка – обеспечить безопасность. Ведь в окрестностях не раз появлялись медведи и волки. Поэтому в загоне круглосуточно ведется наблюдение, а по периметру установлена сигнализация и высокое ограждение с острыми кольями. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Диатуллин, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.